одан әр жалғасады, бізден алыс қалмаңыздар.
Говорит радио «Азаттык». В эфире программа «Итоги недели». Радио «Азаттык» подводит итоги прошедших 7 дней в Казахстане и мире. Политика, экономика, аналитические обзоры в нашей программе «Итоги недели». У микрофона Дилбегим Мавлони. Лидерство в ОБСЕ не помогло Казахстану улучшить ситуацию с правами человека, считают правозащитники. Они призвали Казахстан следовать своим обязательствам по уважению основных свобод.
А дальше Казахстан остается в тройке стран-участниц ОБСЕ, и это, наверное, тоже важно.
У жильтовсановцев не было единства, и в этом их главная слабость. К такому мнению пришли участники очередного круглого стола «Радио Азаттык».
Первых лет правления Назарбаева движение Жультохсан выполнило свою роль, а Казахстан был провозглашен независимым государством.
Об этом и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Дильбегин Мавлони.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Накануне Международного дня прав человека, отмечаемого ежегодно 10 декабря, ведущие правозащитные организации Казахстана заявили, что в год председательства Казахстана в ОБСЕ надеялись на улучшение в стране ситуации в области прав человека. В течение 2010 года ситуация с соблюдением прав человека в Казахстане ухудшилась, заявили правозащитники на пресс-конференции во вторник, 7 декабря, в Алматы. Председатель Алматинского Хельсинского комитета Нинель Фокина сказала, что серьезную озабоченность в связи с ухудшением ситуации с правами человека в Казахстане выразил Государственный департамент США в своем ежегодном отчете. Обеспокоенность нарушением прав человека в Казахстане, по ее словам, также выразили в своих докладах такие международные организации, как Freedom House, Норвежский Хельсинский комитет Human Rights Watch, International Transparency и Репортеры без границ.
Нам остается только работать так же, как работали всему гражданскому обществу, всем правозащитникам, но начинать придется опять, откатившись намного назад и во времени, и в ситуации. Наверное, где-то ситуации 93-94 года. То есть мы потеряли 15 лет движения.
Исполняющая обязанности директора Казахстанского бюро по правам человека Роза Акылбекова, участвовавшая на данной пресс-конференции, говорит, что председательство Казахстана в ОБСЕ является уникальным опытом не только для самой страны, но и для всех других стран, участниц этой организации.
Прошел саммит на высоком уровне через 11 лет во время председательствования Казахстана. Принята Астанинская декларация, о чем говорила Нина Константиновна. А что дальше? Дальше Казахстан остается в тройке стран-участниц ОБСЕ, и это, наверное, тоже важно. Правозащитники, конечно же, будут использовать этот момент для улучшения ситуации как на внешнюю сторону, так и, конечно же, внутри страны.
По ее словам, на сегодняшний день в стране тревожной остается ситуация с соблюдением в Казахстане права на проведение мирных собраний и создание объединений. В 2010 году две политические партии не смогли получить официальную регистрацию в Министерстве юстиции. Десятки человек были задержаны и впоследствии подвергнуты административным наказаниям в ходе мирных акций протестов, сказала Роза Акылбекова. Вячеслав Абрамов, заместитель директора Международной правозащитной организации Freedom House в Казахстане, говорит, что очень сложно делать прогнозы относительно дальнейшего развития в Казахстане ситуации в области прав человека.
Казахстан очень активно действовал в странах бывшего Советского Союза по разрешению замороженных конфликтов. Казахстан активно работал в экономическом измерении. Казахстан достаточно активен был в военном измерении, в вопросах безопасности. Проявил себя с разных сторон в конфликте в Кыргызстане, содействуя его урегулированию и стараясь предпринять достаточные усилия для того, чтобы ситуация разрешилась там как можно быстрее. Но внутри страны ситуация не то что не улучшалась, она, как сказала Нинель Константиновна, значительно ухудшалась.
Из позитивных изменений в области прав человека в Казахстане участники пресс-конференции отметили отзыв из парламента проекта изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который, по мнению правозащитников, ухудшил бы ситуацию в этой сфере. Некоторую надежду правозащитники возлагают на начавшийся процесс гуманизации уголовного законодательства Казахстана, который, как они рассчитывают, позволит смягчить ответственность за некоторые виды преступлений, а также декриминализирует ряд преступлений. Подробнее с данным материалом вы сможете ознакомиться на сайте нашего радио «Азаттык» по адресу www.azattyk.org. Говорит радио «Азаттык» в эфире программа «Итоги недели». Мы продолжаем выпуск. Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события в Казахстане и мире, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. Ректором акционерного общества «Назарбаев университет» назначен Шигео Кацу, сообщила в понедельник 6 декабря пресс-служба президента Казахстана. «Назарбаев университет» открылся в Астане в июне 2010 года. В сентябре здесь приступили к учебе 485 первых казахстанских студентов. Идея университета в том, чтобы молодежь могла получить в Казахстане образование такого же качества, как за рубежом по программе «Булашак». Водитель акима города Павлодар Иван Гардер, насмерть сбивший пешехода, освобожден от уголовной ответственности, сообщило во вторник агентство «Костак». По данным прокуратуры, уголовное дело было прекращено с согласия родственников погибшего. Представители обвинения обосновали такое решение суда тем, что подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, возместил в полном объеме моральный ущерб близким погибшего, взял на себя расходы, связанные с похоронами. Иван Гардер в июне этого года, находясь за рулем служебного автомобиля Toyota Camry, сбил насмерть человека. Он лишен водительских прав сроком на 2 года. Московский городской суд в среду 8 декабря признал законным решение Российской генеральной прокуратуры об экстрадиции бывшего топ-менеджера БТА-банка Вероники Ефимовой в Казахстан, сообщило агентство «Костак». По информации пресс-службы Московского городского суда, данное решение может быть обжаловано в Верховном суде России. Власти Казахстана требуют экстрадиции Вероники Ефимовой по обвинению в растрате и присвоении имущества БТА-банка. В Медеузском районном суде Алматы в четверг, 9 декабря, началось рассмотрение иска к оппозиционному политику Джасаралу Куанышалину. По словам Куанышалина, иск о взыскании с него 50 тысяч тенге подал житель Каскелена, общественный деятель Кожаназар Сейиткерим в качестве компенсации морального вреда, обвиняя в клевете. Кожаназара Сейиткерима оскорбили высказывания Джасарала Куанышалина в его адрес в статье «Законы пишутся не для Назарбаева», опубликованной в газете «Эпоха» в августе 2006 года, пояснил оппозиционный политик на пресс-конференции в четверг. В 2006 году Джасарал Куанышалин был осужден на 2 года тюрьмы по иску этого же Кожаназара Сейиткерима, поданного в ответ на судебные претензии оппозиционного политика к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Он был освобожден в зале суда от отбывания срока наказания по амнистии. В Алматы в пятницу 10 декабря состоялась церемония открытия памятника казахскому военачальнику времен Второй мировой войны писателю Боуржану Мамышулы. Памятник установлен в парке имени 28 героев-панфиловцев. Монумент высотой 6 метров изготовлен из гранита. Напомним, что в этом году исполняется 100 лет со дня рождения Боуржана Мамышулы. Подробнее с полным текстом этих новостей вы сможете ознакомиться на нашем веб-сайте по адресу www.azattyk.org.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org.
то есть английскими буквами три раза www.azattyq.org.
В эфире еженедельная программа радио «Азаттек. Итоги недели». У микрофона Дильбегин Мавлани. Мы продолжаем программу. В казахском обществе даже четверть века спустя продолжает спорить о природе события «Желтоқсан», которое представляло собой мирную демонстрацию казахской молодежи в декабрьские дни 1986 года. Кто организатор и каковы были цели и задачи этого события? На своем очередном круглом столе казахская редакция «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Радио Азаттык» обсудит тему роли желтоқсановцев в 1986 году и сегодня, спустя 24 года. Круглый стол провел сотрудник казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Султанхан Акулыулы.
Открытая демонстрация протеста казахов 16-17 декабря 1986 года стали отправной точкой последовавших за ней событий в республиках Прибалтики и Кавказа, Украине, Молдове и других уголках СССР. Об этом ярко свидетельствует даже просто хроника этих событий. Начиная менее чем полтора года спустя, в 1988-89 годах в Грузии, Азербайджане, на Кавказе, в трех прибалтийских республиках, Украине и Молдове, один за другим появляются так называемые народные фронты. Иначе говоря, национальное и народное движение в других республиках вскоре превратилось в мощную самостоятельную политическую силу в виде народных фронтов или движений, как, например, национал-демократов на Украине. А в Казахстане в начале 90-х годов сами желтоқсановцы также заявляли о намерении или даже создании Народного фронта. Предпосылки для создания подобной политической силы были. Однако сегодня в независимом Казахстане желтоқсановских организаций не одна, а семь, и между ними существуют диаметральные противоречия. Что касается Казахстана, то есть устойчивое мнение о том, что если в декабре 86 года и после желтоқсановцы невольно играли роль разменной монеты в руках коммунистического режима Казахстана, то накануне четвертьвековой истории декабрьских событий они вольно или невольно играют роль орудия в руках авторитарного режима уже независимого Казахстана против политических оппонентов. Яркой иллюстрацией этого является недавний скандал в национальном пресс-клубе с участием отдельных желтоқсановцев. В своем очередном круглом столе «Азаттык», «Радио Азаттык», казахская служба «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» обсудит тему о роли и месте желтоқсановцев в 86 году и сегодня, спустя 24 года. В нем принимает участие Жасарал Куаншалин, участник декабрьских событий, ныне председатель общественного объединения «Жаса Азаттык», Алматы, Казахстан. Андрей Свиридов, журналист, обозреватель и историк казахстанских СМИ и общественных движений, Алматы, Казахстан. Галым Оспанов, участник декабрьских событий и активист движения желтоқсановцев, Алматы, Казахстан. Виталий Пономарев, исследователь истории декабрьских событий 86 года в Казахстане, ныне директор Центральноазиатской программы правозащитного центра «Мемориал», Москва, Россия. Итак, первый вопрос. В конце 80-х и начале 90-х годов была ли у желтоқсановцев возможность создать Народный фронт, как они сами заявляли об этом? Если да, тогда почему не создали или не удалось создать? Господин Куаншалин, первое слово за вами, пожалуйста.
Я, поскольку занимался проблемой желтоқсана практически с того момента, когда это случилось в разных обстоятельствах и в разные ситуации, в том числе здесь можно вспомнить и судебные разбирательства по привлечению к ответственности должностных лиц и государственных органов, виновных в декабрьской трагедии, в Конституционном суде по иску гражданского движения «Казахстан назад». На нашем съезде было принято решение о подаче такого иска. И в 93-м году, в январе, такой судебный процесс в Конституционном суде начался. Он продолжался ровно два года и был прекращен. Прекращен по указке сверху в январе 95 года. И тогда были подняты огромные пласты документальных материалов, свидетельств. Очень много тех фактов, сведений, которые проливали свет на эти события. И не случайно, что, как я уже сказал, через два года вот этот процесс был прекращен.
Спасибо, господин Куаншалин. А господин Свиридов, вам есть что сказать?
Ну, я бы напомнил, что первая попытка создания Народного фронта, именно под таким названием, Алматинский народный фронт, была предпринята в октябре 1988 года. Ну, в принципе, не совсем теми людьми, или даже физически вовсе не теми, не желтоксановцами. Участники 1986 года тогда еще не все вышли на свободу. А в 1988 это были люди, ну, скажем так, не казахской национальности, это были демократы общедемократических взглядов, ориентации, это был Сергей Дуганов, и были ныне уже забытые. Они собрались в Доме ученых, все приняли устав, программу, объявили о создании Алматинского народного фронта. Реакция тогдашнего руководства Персека ЦК КП Казахстана Геннадия Колбина была совершенно неадекватной масштабом этого события. Реакция его была такая, как будто бы это собрались сотни тысяч людей. На ту небольшую группу организаторов АНФ спустились всю пропаганду, все правоохранительные органы. Между прочим, вот из журналистов, кто больше всех их травил, в «Казахстанской правде» была небезызвестная Татьяна Пятковская, которую потом использовали для розыска Верховного Совета 13-го служил депутатом, которого был профессорал. Ну и террор КГБ. В общем, это в 88 году было. Арестовать этих людей уже не могли не то время, но поиздевались над ними очень и очень сильно.
Господин Свиридов, спасибо вам за мнение. А теперь следующее слово господина Успанова. Что вы скажете?
В конце 80-х, в начале 90-х движение «Желтоксан» никак не могла возглавить или создать народный фронт, подобное как в Прибалтике, например, или в Грузии. Причина. Во имя согласия и единства всех здоровых и прогрессивных сил нашего общества и всего народа. Желтоксан, наоборот, сам объединялся и сливался вместе с другими гражданскими движениями, например, как АЗАП. Очень много участников Желтоксана принимали участие в движении «Невада Семипалатинск». То есть, если бы эти здоровые силы в обществе отсутствовали, то Желтоксан вынужден был бы создать этот народный фронт.
Спасибо, господин Успанов. Уважаемые гости, теперь давайте послушаем мнение независимого исследователя истории декабря 86 года, известного правозащитника Виталия Пономарева. Он в силу своей занятости высказал свою точку зрения заранее.
Оценка событий 86 года напрямую связана с тем, как мы оцениваем существовавшую в то время государственную систему управления. И здесь два важных момента. То есть, во-первых, это была коммунистическая система, основанная на тоталитарной идеологии, которая к тому времени во многом уже зашла в тупик. И, с другой стороны, вот как я считаю, и царская Россия, и во многом унаследовавшие территориальные приобретения Советский Союз были колониальными империями. И слово «империи» я здесь использую без какого-либо эмоционального значения, которое часто присутствует вот в публикациях. Просто был исторический период, когда мир был поделен между большими империями. И точно так же наступил период, когда эти империи стали распадаться. И вот учитывая эти два момента, и в национальном демократическом движении Казахстана, которое проявляло себя и в событиях 86 года, и в последующем создании различных организаций, политических, экологических, других, вот, были одновременно две составляющие. То есть и антиколониальная, и общедемократическая, направленная на слом коммунистической системы. И если внутри Казахстана при оценке событий 86 года часто внимание сконцентрировать именно на межэтнических отношениях, то объективно не менее важным с точки зрения вот процессов на всем постсоветском пространстве был вот этот второй демократический аспект. И эта двойственность, она ощущалась в национально-демократическом движении Казахстана, ощущалась вплоть до распада Советского Союза. И после того, как Казахстан стал независимым государством, я знаю некоторых участников вот этого национально-демократического движения, которые и сейчас продолжают оставаться в оппозиции к Назарбаеву. И есть те люди, которые уже в 1992 году сказали, что все, что наша задача выполнена, Казахстан стал независимым государством, и мы больше не хотим быть в оппозиции.
Виталий, а на ваш взгляд, ну, в первые годы независимости или накануне распада, вот участники декабрьских событий, они могли создать народный фронт?
Да, действительно, вот у Казахстана в те годы была специфическая политическая ситуация, связанная именно с репрессиями, последовавшими после событий декабря 86 года. И поэтому в то время, как в других республиках создавались либо народные фронты, ну, не обязательно слово «фронт» было в названии, скажем, в Узбекистане было движение «Берлит». В Казахстане в те годы, например, одной из таких форм массового движения на национально-демократического, как я считаю, я еще в те годы об этом писал, было антиядерное движение «Невада Семипалатинск», потому что открыто политическую структуру, в те годы массовый был создать невозможно в силу в той политической ситуации, которая сложилась после событий 86 года. Ну, конечно, появлялись и политические организации, но они были вот более малочисленными, ну, то есть вот это последствия этих событий, того закручивания гаек, которое произошло после них.
А вам не кажется, что в декабре 86 года все-таки за волнением молодежи стояла власть или какая-то группировка в недрах власти? То есть казахская молодежь оказалась как бы марионеткой в политических играх группировок в Компартии Казахстана.
Такие предположения, они и в те годы высказывались. Были публикации, где говорилось, что и вот события в Целинограде в 79-м году. Но если даже такой как бы момент был, мне кажется, что вот этот элемент участия людей из властных структур, которые, естественно, боялись как бы проявлять себя открыто и, возможно, сыграли какую-то роль. Вот независимо от этой их роли, мне кажется, что здесь были такие более важные, так сказать, объективные предпосылки. И вот это вот сочетание вот этих различных факторов, оно и дало эти события. Потому что если бы это просто было выступление неких молодых людей, которым манипулируют люди из властной элиты, это не получило бы такой резонанс, который имел место далеко за пределами Казахстана. Я сам в те годы был вот на первом курсе аспирантуры экономического факультета МГУ, и мы с моими друзьями обсуждали как бы вот эти события. И вот для нас, например, в Москве было в первую очередь важно то, что это вот первое проявление кризиса коммунистической модели управления, то есть мы уже воспринимали это как предпосылку последующего более серьезной вот трансформации, распада коммунистической системы, перехода к чему-то новому.
Это был Виталий Пономарев. В первое десятилетие независимости и правления Назарбаева каковы были место и роль желтоксановцев? Господин Успанов, начните, пожалуйста, вы.
В течение 10 первых лет правления Назарбаева движение «Желтоксан» выполнило свою роль, а Казахстан был провозглашен независимым государством. И, естественно, вместе с первым президентом движение «Желтоксан» приступило к строительству нового современного и независимого государства. Как раз-таки все эти 10 лет Желтоксан этим и занималась. Естественно, главная задача и главная цель для движения Желтоксан – это действие, направленное на усиление независимости народа. Поэтому в этом вопросе мы с президентом и сейчас едины.
Спасибо, господин Успанов. А господин Куаншалин?
Ну, последующее после декабрьского восстания десятилетие, оно характеризовалось теми обстоятельствами, о которых я уже говорил в процессе ответа на первый вопрос. Конфронтация между властью и теми, кто представлял собой силы борьбы за подлинный суверенитет, за подлинную независимость. А новая власть в лице Назарбаева, который из генерального секретаря ЦК Компартии Казахстана оперативно переквалифицировался в президента Казахстана, независимого, эта власть, она была чужда Желтоксану. Они были взаимно чужды друг другу.
Спасибо, господин Куаншалин. А господин Свиридов?
В дальнейшем, где-то так, года с 95-го, роль и Желтоксана, и Азата тогдашнего, и ГДК Азат, и вот нашего ФДПК, ну, сошла на нет. То есть в середине 90-х, где-то с 96-го, так сказать, звездой на политическом небосклоне было движение Азамат, создавшееся весной 96-го, и потом тоже сошедшее на нет к концу десятилетия. Вот. А в 98-99 годах РНПК, а с 2001-го, с ноября 2001-го, после того политического кризиса, вообще оппозиция стала новой, другой ДВК, и в которую частично влились часть представителей оппозиции 90-х, но они же так, насколько я знаю.
Спасибо. Уважаемые гости, я здесь предлагаю снова послушать еще одного участника нашей дискуссии, Виталия Пономарева.
Я бы все-таки сказал, что в других республиках вот эти организации типа народных фронтов, которые концентрировали в себе, стали как бы основной силой национально-демократических движений, они играли, в общем, достаточно важную политическую роль, независимо от того, как в дальнейшем судьба сложилась, где-то они победили, как в Прибалтике, где-то проиграли, как в Узбекистане, то в Казахстане движение Желтоксана, оно не было настолько как бы массовым, да, то есть оно не было как бы основной организационной формой, так сказать, ну, такой самоорганизации, структурирования национально-демократического движения в стране.
Вы слышали очередной круглый стол радио «Азаттык». С полным текстом круглого стола вы сможете ознакомиться на нашем сайте по адресу www.azattyk.org.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org.
то есть английскими буквами три раза www.azattyq.org.
Говорит радио «Азаттык». На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио «Азаттык». Итоги недели сегодня вела Дилбегим Мавлана.